Харе Кришна. Спасибо. Знаете, какие признаки? Исполняет человек свое предназначение или не исполняет свое предназначение? Какие признаки появляются у человека? Он не бывает угрюмым. Он не бывает угрюмым. Он всегда веселый, жизнерадостный. Любит петь, танцевать, много есть, много энергии. Означает, что выполняет свое предназначение. И маленькие дети, ну, начиная с 5 лет, скажем там, вот, когда начинается уже обучение, они счастливые, когда их предназначение — играть. Много игр должно быть. Тогда они едят хорошо, они такие энтузиастичные, они поднимаются, сразу хотят что-то делать, вот у них есть энергия, радость из жизни. Потому что это предназначение возраста. Маленькие дети обучаются через игры. Нужно много интересных игр. Это нам пригодится, потому что жизнь — это тоже игра, такая большая игра. Тоже так называют некоторые люди, что жизнь тоже вот есть игра. Нужно уметь входить в роли. Знаете, когда в сказках там есть такие роли всякие, там Баба-Яга, там Леший, там, не знаю, кто еще, Кощей Бессмертный. Или в Пуранах описываются истории из Рамаяны, или как там живут на высших планетах, там есть всякие тоже истории интересные, или земные истории, которые были, случались с людьми, есть много интересных историй. Их записывают в книгах по традиции. Много есть библиотек, книг, где есть очень необычные истории, которые происходили в жизни. Их записывают. Очень необычные истории. И вот их можно играть, как бы проживать, входить в эти роли и прям понять, что это означает через игру. Этому обучают с детства сразу же играм. Но есть одно но. Всегда в игре побеждает добро. Запомните. Зло должно всегда быть побежденным. Иначе это уже не игра будет, а, ну как, злоупотребление игрой, неправильное использование игры. То есть игра — это усиливает наши лучшие качества, дает нам энергию добра, любви, героизма, счастья. Вот игра, ее цель — все счастливы. Вы это показываете на сцене, допустим, вы играете, вы счастливы, переживаете, прям по-настоящему там можете плакать, переживать, там, не знаю, гневаться, сражаться, там, говорить какие-то интересные вещи, разумные. И публика переживает вместе с вами, она проживает все это, понимаете, она, вы даете ей почувствовать все это. Так вот мы начинаем понимать, ну, вот эту жизнь, жизненную силу внутри себя, и вот их взаимодействие, отношения, добра и зла. И различать эти вещи. А затем, через игры мы получаем какое-то знание. Знание. Например, сейчас вы знаете все язык. Вы говорите по-русски, казахский кто-то знает. Наверное. Кто знает казахский язык? Поднимите руки. Казахский язык. Раз. Маловато. Знаешь казахский язык. Значит, русский, казахский. Может быть, вы еще изучаете английский язык. Будете в школе изучать. Ну вот вы говорите уже с 2 лет на языке. Кто на русском, кто на казахском, ну, на родном языке. Мы, естественно, говорим. Но мы еще не знаем языка. Мы научились говорить. А в школе нам будут грамматику, синтаксис, там, всякие значения слов. Там, это целая наука, оказывается, для познания. То есть сначала мы уже как будто умеем, уже знаем что-то, но на самом деле нам нужно еще понять законы. Что такое язык, допустим, слово, или что такое законы физики, или законы химии, или законы жизни, да, тоже изучаем. Это уже следующий этап. После игр мы начинаем уже познавать гьяну, называется гьяна, начинаем познавать вот жизнь через законы. Законы. И говорится, что невозможно познать эти законы природы, если человек не знает себя. Сначала мы себя понимаем через игры, потом себя начинаем понимать через законы я тоже в эту жизнь войду в какие-то законы, какие-то правила, оказывается. Не то, что я, знаете, вот, ни от кого не завишу, делаю, что хочу. Ну, есть такие люди, их называют необразованные, они становятся хиппи. Они там курят ганджу, живут на улице, там, паспорт им не нужен, никаких законов не надо, я просто хочу жить, наслаждаться жизнью, как хочу, где хочу. Это человек, не получивший должного понимания себя. Потому что на самом деле законы природы, если мы должны знать, если мы знаем их, они нас освобождают от страданий. Я приведу пример. Ну, вы хотите сесть за руль машины. Наверняка подрастете, сядете за руль машины. Сейчас все ездят на машинах. Но для этого вы должны сначала выучить правила дорожного движения. И устройство машины. Это правило, это закон. Ну и представьте, вы садитесь за руль машины и не знаете, а зачем мне? Я куда хочу, туда и еду. Вот, правосторонний, а я по левой стороне сегодня решил проехать. Надоело мне по правой стороне ездить, и я по левой поеду сейчас стороне. И куда вы приедете, скажите? Да, тяжелый случай будет. Если выйти на встречную полосу, я вам серьезно говорю, это будет тяжелый случай. Смертельно опасный случай. Почему? А вы не знали закона или пренебрегали законом. В жизни много из законов, которые нельзя пренебрегать. Детство, образование – это закон. Брак, семейная жизнь, вступите. Это закон, это тоже нужно знать законы. Если вы не знаете законов семейной жизни, начинаете семейную жизнь, что будет? Катастрофа будет в вашей жизни. Много будет несчастья, развод, может быть, ну, знаете, в жизни посмотрите, что происходит. Но сейчас вы думаете, что с вами этого не произойдет вообще. И вы ошибаетесь. Если вы не будете иметь знания, это произойдет с каждым. С каждым, без исключения. То есть знания нужны. Поэтому возраст до 20-25 лет – это возраст обучения, это наше предназначение сейчас. Вот сейчас об этом нужно думать. Как я понял, когда был вопрос поставлен на предназначение, наверное, вы думали о каком-то будущем дальнейшем. Нет, нет, давайте вот сейчас разберемся, каково наше предназначение. Нужно учиться. Нужно обрести знания, которые нам помогут в жизни. Нужно серьезно учиться. И нужно многому сейчас научиться. Например, вы должны уметь поддерживать в доме порядок. Каждый. Знать, как делать уборку в доме. Как стирать белье. Нужно знать это. Это не то, что стиральная машина это делает. А если нет стиральной машины, вы должны знать, как это делать. Как готовить пищу и предлагать ее на алтаре. Должны уметь. Как обсуждать философские темы, мыслить иногда очень высоко. Не только о том, что у меня есть, чего нет, что мне дали, что не дали родители, что купили, что не купили, кому-то купили, а мне не купили. Так и вырасти будете уже большими, так же будете думать. А у меня этого нет, у кого-то есть, и то же самое начнется. Это детский лепет вообще. То есть мы должны настроиться на смысл жизни вообще, а не на капризы. Но время капризов, например, это, я скажу, какое время капризов начинается. Время капризов примерно с 8 лет. И вот вы сейчас все еще капризные. Это время ваше. Это вы имеете право на это. Вас не должны за это ругать, критиковать. Это ваше право терроризировать родителей. Дай то, дай это, дай то, дай это. Хочу то, хочу это. Вот. Ему так и надо родителям. Вот, вот так вот. Но, заметьте, родителям всего не дадут. Даже если они вас любят, хотят. У них просто ну, нет денег, таких средств. Знаете, что я хотел в вашем возрасте? Все подводное снаряжение вообще. Знаете, какие это деньги вообще? Да никто не мог бы это купить за родителей. Отец уже и так со мной, и сяк со мной. Мать боялась, подводное снаряжение, ты нырнешь, не вынырнешь где-нибудь там. Ну. Я дошел до того, что сам искал какую-то резину из-под камер, знаете, вот эти автомобильные, вот, чтобы склеить себе ласты подводные сам. Там, дома принес эту резину и там что-то пытался вырезать, там кроить, чтобы ласты получились. Но получились ласты какие-то кривые, знаете, такие все. Смешно было вообще. Мне так и не купили ласты, знаете, родители. Я обижался на них. Ой, ласты не могут мне купить. Не любят меня, значит. Мать говорит, я тебе ласты не куплю, ты утонешь с этими ластами где-нибудь. А отец говорит, а зачем тебе подводные снаряжения? Акваланги, там, костюмы, знаете, маски все эти, приборы. Я говорю, я хочу опуститься в Марианскую впадину. Вы знаете, что такое Марианская впадина? Не все? Ну, в Тихом океане, самое глубокое место, 10 километров под воду, знаете. Ну, я так думал, а что, в акваланге же можно спуститься? Отец говорит, нет, в акваланге не спустим, но батискаф. Я говорю, так надо батискаф покупать тогда. Ну, и как, до сих пор батискаф у меня нет, понимаете? Меня не купили батискаф. Мне не покупали ни велосипед, ни мотоцикл, ни подводное снаряжение. Я все это хотел. И что ж такое получается наше обучение? Вот просто вот капризничать и ждать, когда мне что-то купят. Нет. Вы сами должны этого добиться. Это ваше желание. А исполнитель желания – это не просто ваши родители, это Кришна. Он может дать, может не дать. И тут вопрос совсем другой. Тут капризы не помогут. Тут нужны качества, заслуги. Знаете, кого награждает Бог? Кто ничего не просит. Как так жить можно, а? Да мы только этим заняты, мы просим, дай то, дай это, мама. И обижаемся потом, телефон не купили мне, как у всех. Меня за это вот не уважают в школе, плохой телефон, понимаете. Меня все критикуют, смеются надо мной, что тебе не могут купить телефон. А я как так жить могу? Мне не престижно, мне нет славы, понимаете, меня не уважают. Один мальчик же учился в школе в Индии. Он был маленький, меньше всех. И он мочился ночью. Недержание мочи у него было. И все узнали об этом. И представьте, как его стали дразнить вообще. Прозвища всякие да, стали давать. Ужасно он себя чувствовал. Он не знал, что вообще делать ему. Но однажды он вышел к доске по математике. У него оказалась феноменальная память. Все рот раскрыли, весь класс вообще. Мы его обзываем. А мы не можем запомнить даже вот несколько единиц каких-то там, или в уме сосчитать, скажем, двузначные цифры, умножить. А он умножает трехзначные, двузначные. Быстро, легко. Вся школа стала уважать его. То есть качество. Махабхарате говорит, если вы хотите нравиться всем, там не говорится про телефон или про какую-то машину, что у вас есть, или что у вас папа большой человек, бизнесмен. Там об этом ничего не говорится. Просто умейте слушать других и сострадать. Вас будут любить все без телефонов. Без этих игрушек даже. Если вы внимательный и сострадательный человек и умеете слушать других, все вас будут уважать и любить. Это Махабхарата говорится. Священная книга. Про телефон ничего не говорится вообще. Представьте. То есть много знаний, которые нам нужно получить. Но я понимаю, что сегодня вы любите телефоны больше, чем реальность. Там много всего. Там же интернет. У всех есть телефон. У всех уже телефон есть. Да, его уже не оторвать от телефонов. Я даже не знаю, о чем тогда говорить сегодня. Про телефоны будем говорить, нет? Ну, без них сегодня не обойтись, похоже. Жизнь так устроена, что они нужны. Да, я понимаю вас. Но не для развлечений. Насчет развлечений – это отдельная тема. Зачем нужно учиться? Чтобы отойти от развлечений как раз именно, а заняться серьезным делом. Вот это вот сейчас очень сложный вопрос. Для нашего возраста с вами это очень сложный вопрос. Как оторваться от этих вот глупых, пустых развлечений, после чего вы чувствуете себя неудовлетворенными. Вы не будете счастливы через телефон никогда. Вам нужен живой человек и живые отношения, и живые знания, и живая природа. В 16 лет я не жил дома уже с родителями. Учиться в другой город уехал. С тех пор я уже не жил под опекой родителей. В 16 лет. У нас были студенты, там группы, мы были тогда молодыми совсем. Дальний Восток. Дальний Восток. Знаете, что такое Дальний Восток? Там все ценят природу. Там моря, острова, такие вот океан, Японское море. И Сихотаринский заповедник, тигры там живые можно увидеть. Ну, опасно, конечно. Олени, водопады, такие плато, удивительные, пролиты такими реликтовыми деревьями. Вот, в общем, там. И мы ходили в походы. Я почему об этом говорю? Потому что есть такие моменты жизни, которые вы будете помнить постоянно, как ваша ценность. Я до сих пор каждый день вспоминаю те состояния уникальной тишины, глухой тайги, где бродят тигры, кабарга, рыси, живые существа различные, и огромные эти реликтовые деревья шумят. Понимаете? И такое чувство, что вы один. Вы слышите свое сердце вообще. Потрясающий опыт. У меня были друзья, мы жили на квартире, как студенты с Камчатки. Два пацана. Мне было 16 лет еще. Я уже стал студентом сразу после школы. То есть школу я закончил раньше, чем обычно, в 16 лет. Не в 17, не в 18, а в 16 лет. Они сказали, поедем в поход. Мы на карте, у нас есть карта. Тут есть одна гора, мы пойдем на восхождение. Ну, это таежная гора, и туда нет дорог, нет даже троп. Там такие джунгли, что не пройдешь. Только по руслу реки идти, по камням. В лес не пройдешь там ни за что. Километр пройти занимает несколько дней. Прорубать нужно все вот так вот. Проходить. Такие джунгли. Очень сложно. Вот мы туда собрались. Втроем. Я еще в такие походы не ходил. Так вот самостоятельно, без взрослых. У нас было всего 3 человека. Представьте, там тигры нас ждут. Змеи. Щитоморники ядовитые, но они смертельно не кусают. 2 укуса смертельные. Один можно выдержать, с температурой можно перенести. Но мы же молодые, мы же смелые. Мы поехали, сели на электричку. И, что интересно, рюкзаки. Нужно было запастись на неделю. Рюкзак я не мог поднять. Нужно было сесть вот так вот. Руки туда всунуть, и 2 человека поднимали эти с рюкзаком на ноги. И вот так нужно было шпарить 5-6 километров, прежде чем дойти до какой-то базы таежной. Вот с такими рюкзаками, у каждого был такой рюкзак. Сели в электричку, чтобы уехать из города подальше. И в час ночи мы высаживаемся. В глухом месте даже станции нет. Просто железной дороги, даже станции нет. Там 2 минуты остановка. Мы вышли. Электричка уехала, и темно. Ни фонарей, ни домов, ни луны. Просто тьма вокруг какая-то. Ну, куда идти? Час ночи, куда идти? И мне говорят друзья, ну, они уже ходили в походы на Камчатке, говорят, надо сейчас как-то привыкнуть к темноте. Что-то будем различать. Все, электричка уехала, никого нет, все, пусто. Мы остались выброшенными где-то на другой планете. Вот, и топчемся. И просто с этого, с полотна сходим. И кто-то говорит, давайте нащупаем ногами. Должна быть дорога. Колеи должны быть. И по этой колее пойдем. И точно какая-то вроде колея. Пошли. Вот. И я стал различать. На рюкзаке висел такой котелок алюминиевый. И как-то его стало чуть-чуть видно. Я за этим алюминиевым котелком вот шел вот в упор вот так вот. Потому что ничего другого, просто вот глаза выколи, ничего не видно вообще. Мы идем. И потом, представьте, приходит такое понимание, что можно по воздуху понимать, где мы идем. Ветер дует же, там всякие ландшафты, то теплый, то холодный поток. Начинаем уже ориентироваться, что вот тут вот пространство какое-то, ветер так, а тут вот деревья, тут что-то еще. Начинаем чувствовать какими-то другими органами, знаете, восприятие, окружающий мир. И мы шли так примерно около часа с такими рюкзаками по каким-то колеям, по каким-то колдобинам. Ногу сломать можно было. В конце концов, уперлись в такой густой кустарник. Дорога кончилась. Все. Мы направо, кустарник. Налево, кустарник. Ну все, куда идти? Будем располагаться здесь, ночевать. На утро сориентируемся. Просто бросили палатку. Даже не расставляли, просто бросили туда внутрь, залезли. Вот. И до рассвета мы там лежали, пытались уснуть, значит. Потому что страшно. Темно, и там еще какие-то, значит, звуки. То, мало ли, тигр, может быть, там охотится. Понимаете, там, ну, тайга, там никого нет. А у нас с собой оружие, только кухонные ножи, хлеб резать. Но мы же герои. Мы в палатку спрятались, туда, думаю, тигр не найдет. На рассвете просыпаемся. Я выхожу из палатки. Вокруг чистое поле. Тут кустик, тут кустик, и тут кустик. Мы заблудились в трех кустах, понимаете? Мы смеялись, боже мой. Вот потом достали карту они ориентировались. Я не знал, как, куда идти, понятия даже не имел, куда мы идем. Просто согласился за компанию. Вот они посмотрели, нашли, увидели какую-то там тропу. Кажется, вот это самое. И пошли, 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 пошли. И так мы дошли до базы. База была такая поляна. Большая, в тайге прям такая тишина, такая, слышно каждый звук, там, как дует ветер и все. От этой базы нужно пойти на восхождение потом по руслу реки. Это было самое трудное, подниматься вверх и спускаться вниз потом. Вот. Эти моменты жизни я помню каждый день, представьте себе. А то, что там вот какие-то фильмы показывали, там в кинотеатрах мы ходили, ничего не помню. Ну, что-то помню там в общих чертах. То есть мало что остается, ну, как моя жизнь, с чем я могу потом жить, и помню, что, потому что жизнь, она становится моей памятью. Она проходит. А что остается моей памятью? Что-то самое ценное. Понимаете, вот это есть моя жизнь. Вот она. Если есть там что-то ценное в моей памяти, она не зря прожита. А если нечего вспомнить, представьте себе, человек будет думать, а зачем тогда все это было? Бессмыслица какая. Поэтому нам нужна эта полноценная жизнь. И мы знаем, все знают, что из телефона мы ее не получаем. Но что за магия? Как только телефон открываю, и все. И все просто. Гипноз какой-то, понимаете? И я знаю, что это гипноз, и все равно он туда, понимаете? Что говорят Священные Писания? Да, можно увлечься телефоном. Раньше не было телефонов, тоже увлекались чем-то. Тоже был какой-то гипноз. Всегда такое было. Сегодня просто слишком много у нас возможностей таких. Регулируемая жизнь должна быть. Значит, главное сейчас, что в жизни? А, вы сейчас учитесь через интернет даже. Сейчас еще искусственный интеллект сделали. Вам даже учиться не нужно. Набираете, что он сам дает, да? Да, что же с вами делать-то? Придется вас отправить ночью на электричке с большими рюкзаками. Подальше в горы и бросить там всех. Вот. И всем старшим уйти оттуда вообще. Пусть выживают. Телефоны отобрать, там они не работают, не нужны. Там нужно выживать. Вот. Что-то нужно такое для вас придумать страшное. Есть предложения какие-то? Что-то можете предложить, что бы вы хотели сами? Ну, подумайте. А в следующий раз мы пошли зимой туда же. И первую ночь нам пришлось ночевать в снегу. На улицу выйдете, вот там сейчас спать вам придется, на улице. Ночью в снегу ночевали, да? Также палатку бросили, туда залезли. Набросали на снег вот эти вот еловые лапы. Закрыли все, насколько возможно. Подняли от снега, чтобы не соприкасаться со снегом. На эти еловые лапы растянули эту палатку вот так вот. И туда, и в ватные спальные мешки, в одежде, в ботинках, все как в шапках. И один бок замерзает, другой отогревается. Когда этот мерз, переворачиваешься, это отогреваешь, это замерзает. Так мы спали всю ночь. На рассвете все рано встали, рано-рано встали. Никто не спал долго. Только вот солнце. Какое-то зарево пошло, рассвет только. И знаете, я вот всю ночь нужно было дремать, вот как-то пытаться уснуть, отдыхать. А на рассвете мороз сильнее становится, знаете еще. Я думал, все, я уже выхожу из этой палатки. Я вышел из палатки, и вот этот вот розовый рассвет начался, холодно, снег, тайга и красота. Это я помню. Патрица, такая чистота, такая красота. Вот как сейчас я эту картину помню. Удивительно. Так говорится, что какая-то аскеза, какая-то вот трудность в жизни, она помогает нам очиститься, воспринимать что-то хорошее. Если мы не злой человек. Если человек злой, аскеза, он ненавидит ее. Начинает кого-то обвинять. Куда вы меня завели вообще? Зачем все это нужно? Начинает орать. Пойду домой. Мне нужны деньги. Магазины, телефоны. Это демон. Это демон. Это демоническое сознание. Это описано в Священной Шастре, что есть люди демоничные, есть божественные натуры. Вот. Ну и тут уже мы сами выбираем, как жить. Не все захотят ходить туда-сюда, кто-то по-другому хочет жить. Ну, во всяком случае, мы должны знать, зачем мы живем. Предназначение, хотя бы быть полезным для кого-то. Не все для себя же, верно? Нас учат жить для семьи сначала, потом для школы, потом для сверстников, для друзей, друзья появляются, потом супруги появляются. Для кого-то мы должны учиться жить, для кого-то. Для себя жизнь считается неправильной жизнью. Вот. А предназначение вы найдете сами, если захотите быть, пользу приносить другим людям. Это произойдет естественным образом. Не ломайте голову. Не придумывайте себе ничего искусственного. Не смотрите, кто как живет, я хочу так же. Себя познайте. Себя познайте. Кто я? Это самое ценное. Что, уже есть вопрос?
Угу. Позвольте вопрос. Насколько я вижу в интернете, в том же видео, именно в видеохостингах, там очень популярные все, что связано с фантастикой, мистикой и так далее. Но мы же хорошо об этих темах осведомлены. И поэтому, если мы будем рассказывать весело, но серьезные темы с точки зрения ведической, то есть вот такие вот моменты, как привидения, есть ли привидения, есть ли инопланетяне, есть ли жизнь после смерти, есть ли ангелы, есть ли демоны и так далее. То есть вот такие простые вопросы, на которых, собственно говоря, много какие набирают просмотры, вот такие простые. Если мы к вам, вот как молодежь, будет обращаться с подобного рода вопросами, чтобы вы их раскрывали с ведической стороны, вам будет ли это, ну, как возможность на это? Буквально 5 минут, не больше.
Надо попробовать. Я не все знаю детально, не на все вопросы могу детально ответить такого рода, но что-то я могу сказать, насколько я понимаю сам, насколько я имею опыт. Конечно, можно с любыми вопросами. Но смотрите, обучение – это простая вещь. Простая вещь. Например, как Арджуна учился у Дроначарьи стрельбе из лука. Он оказался самоспособным. Сейчас объясню, как. Дрона позвал сначала Юдхиштхиру, дал ему лук и стрелы. Говорит, возьми лук, стрелу. Видишь мишень? Там была искусственная птица на дереве, приделана специально, как мишень. Говорит, птицу вижу, а дерево видишь? Вижу. А лес вокруг видишь? Все вижу. Отдай лук, говорит, ты не готов. Ты не лучник. Итак, каждый из братьев Пандавов не был достаточно подходящим для того, чтобы быть стрелком из лука, настоящим воином. Арджуна, когда Дрона спросил, что ты видишь? Птицу видишь? Говорит, нет. Дерево видишь? Нет. А что ты видишь? Только глаз птицы. О, концентрация. Это было только начало. А потом выяснилось, что хорошо, вот эта концентрация, этого недостаточно. Когда ты пускаешь стрелу, должно все тело участвовать. Все тело сосредоточено этой цели. Постановка ног, рук, движение, линия. Даже руки должны быть устремлены в эту сторону. Ноги в эту сторону, ум в эту сторону. Вот этому он научил. Все, все обучение. А что потом? Практика. Потом работать надо. Тренироваться надо. Вот нужен труд. И Арджуна даже по ночам тренировался, говорится. Он стал таким лучником великим. Что мог по слуху пускать стрелы, не глядя в цель уже. По звуку. И с такой скоростью выпускал стрелы, что не было видно руки иногда у него. Вот так вот выпускал, понимаете? Гудел лук у него, Гандива гудел. И просто... гудел вот так вот. Но это была практика. Потом тут через телефон мы не сможем это сделать. Нужно использовать руки, ноги, голову, все, движение. Для девочек очень важно танцы изучить. Мастерски. Что все ваши чувства можете выразить. То, что словами не скажете. И люди вас увидят, как это красиво вы делаете вообще. Видят вашу настоящую внутреннюю красоту через ваши танцы, искусство, пение, понимаете? Через то, как вы готовите, как вы одеваетесь, как вы выглядите. Это все культура, это все наука. Это нужно знать.
Спасибо большое. Я думаю, что вот такая встреча, которая сегодня произошла, она как раз относится к тем, которые памятные, которые останутся на всю жизнь у подростков. Если у вас есть вопросы, кто сейчас здесь, можете задавать. И также у нас есть вопросы в Зуме.
Вот Кира Гопали, если я правильно читал.
Гопали, говори. Важно, если не получается. Важно, что тебе интересно это делать. Я учился рисовать сам. Я художник, да, по образованию. То есть я пишу картины сейчас. У меня были выставки даже. Но я не ходил в художественную школу. У нас не было в городе художественной школы. Я просто дома сам брал карандаши, краски сам. И срисовывал какие-то картины там себя. Зеркало срисовывал, там фотопортрет рисовал. У меня не получалось. Не получалось. Я срисовал Джоконду много-много раз, и ни разу не получилось, как я хотел. Я все это выбрасывал. Но мне было интересно продолжать. Мне все это было интересно. Смогу ли я нарисовать Джоконду, скопировать ее, вот как у Леонардо да Винчи? Важно, чтобы ты была увлечена. Результаты, плоды деятельности не так важны. Важен процесс, что ты учишься, что ты совершенствуешься. Тебе должно быть интересно жить. И что-то же все равно получается. Все равно что-то получается. Ну и слава Богу, тебе должна быть интересная жизнь, должна любить жизнь, радоваться жизни. На неудачах мы учимся. Знаешь, да? Вот скажем, возьми мир художников. Я сейчас пример приведу. Я учился. А каждый имел свои способности. Вот он до этих способностей доходил, и все. А дальше трудно, не получается. И вот это вот не получается место очень важное, потому что вот тут ты как раз работаешь, трудишься, совершенствуешься, находишь в себе эти силы, волю развиваешь, характер развиваешь, и дальше продвигаешься трудом, но ты продвигаешься дальше. Вот штангист поднимает вес, но он не может поднять слишком большой вес. И вот в этом месте он как раз учится. Вот когда он уже не может, и он пытается, и вот он сильнее становится. Он еще сильнее становится. И так они становятся мировыми чемпионами, люди. Потому что они работали. А ведь не получалось. А оно они работали. Продолжай трудиться, у тебя обязательно что-то получится. У нас был в группе один мальчишка, который акварелью рисовал со всеми вместе. Он до дыр протирал бумагу. Прям дыры там появлялись. У него вот не получалось. И над ним все смеялись, потому что у других что-то получалось, а у него дыры были на бумаге. А педагог сказал, вот у него, говорит, вот он далеко пойдет, потому что он работает. Вот обязательно у него, и он, знаете, через 2 года стал лучшим акварелистом в училище, лучшим. А сначала были дыры на бумаге. Грязь и дыры, понимаете? Вот важно трудиться, о чем мы говорим. Не все будет сразу получаться.
Спасибо большое. Мадана Вихари. Передайся, Омск.
Хари Кришна, меня зовут Гаури. Я со своей подружкой Варшавин. У нас будет 2 вопроса. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Мы с родителями читаем Шримад Бхагаватам историю про Прохлада Махараджа. Я очень вдохновилась, как Прохлад проповедовал своим одноклассникам. Как мне можно сейчас проповедовать в школе?
Прасад распространяй. Делай что-то вкусное, предлагай божествам, алтарю. И угощай своих одноклассников прасадом. Просад распространяй. Слышно меня?
Распространяй просад. Слышно меня? А не видно, что микрофон там. Да, готовишь что-то вкусненькое, предлагаешь на алтаре и распространяешь через одноклассников, через просад. Потом открыть какую-то историю, если кому-то интересно, про просад на парад, что на рейтинг наделать. Раз, что такое аватар вообще? Аватар. Скажи, что такое аватар? Слово не снимал. Аватар. И скажи, что ты знаешь, что ты не это тело. Что я никогда не умру. В отличие от вас. Вы все умрете, а я нет. Потому что я не тело. Для меня тело это одежда. Рассказывай. Так, а второй такой был вопрос.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Гуру Махараджа хотел исполнения материальных желаний. Но когда он увидел Господа, то все его материальные желания отпали. Как сделать так, чтобы Кришна не исполнял мои материальные желания?
Ну, здравствуйте. Как ты думаешь? Материальные желания он и так выполнит? Почему не нужно выполнять материальные желания? Здоровые желания нужны, чтобы быть полными. А как ты будешь одеваться, питаться, где будешь жить? Все материальное. Тело не материальное. Тело не здоровым. Смотри, я скажу с Бхагаватам. 2 цели у человека есть в жизни. 2 цели. Первое – здоровый образ жизни, здоровье. А второе – духовное продвижение. Нужно то и другое. Поняла? Это речь уже.
Ну, кто-то все равно будет критиковать. Такие люди всегда найдутся, да? Мы же говорим, есть демоничные люди, есть божественные люди. Поэтому мы не избежим, критика какая-то будет. Вот. Но если ты проповедуешь через игры, ну и как-то еще, кто как умеет, да, проповедует, то вся проповедь сводится к тому, что мы в конце концов даем книгу человеку. Старайся. Да, можно маленькие книжки Прабхупады, утренние прогулки, скажем, совершенно просто совершенные ответы, другие книги. То есть вот наша проповедь завершается книгой обязательно. Принципе.
Спасибо огромное. Мои поклоны. Читание Чандра Качарат Прабху.
Спасибо.
Давайте по очереди, да? Давай. Кто хочет поднять? Поднимите руку, кто хочет. Вот у нас есть 5 вопросов, 6 вопросов, 7.
Ну, давай, как? Давай, кто будет.
Кто первый, давай, поднимайте.
Спасибо большое, читание Чандра Чаран Прабху, за лекцию. В общем, вы говорили, что для начала нам нужно быть кому-то полезными, потому что жить, ну, только для себя – это как минимум бессмысленно. Вот. И я хотела бы узнать, ну, мы кому-то полезны, когда мы кому-то служим, да? И я хотела бы узнать, как получать от этого счастье, а не просто делать это только потому, что я понимаю, что это, ну, что это будет делать меня полезной кому-то, как бы как самой кайфовать с этого и любить служить.
Счастье, оно не совсем от самой работы приходит, а от взаимоотношений. Например, художник пишет картину, музыкант поет,
кто-то танцует, кто-то работает. Но откуда счастье приходит? Когда кому-то это нужно. Когда кому-то это приносит счастье, полезное. Вот от этих отношений, когда люди говорят, становятся благодарными друг другу, вот начинается вот это чувство счастья. Когда ты просто работаешь на кого-то, и тот не замечает этого, ты не будешь счастлива. Понимаешь? Но когда есть благодарность, ты чувствуешь, что это счастье. Это отношение. То есть работа – это тоже отношение. Наша деятельность – отношение с кем-то. Мы для кого-то одеваемся, для кого-то мы живем. Мы для кого-то живем. И если этот человек, ну, мы дороги этому человеку, ради которого мы живем, мы счастливы. Это отношение. Заметь, что для себя мы много не можем. Ради себя, верно же? А ради того, кого любим, мы больше можем сделать. Мы сильнее становимся. А был один бандит. Это длинная история, коротко расскажу эпизод. Это те старые времена, вот ведически жил один бандит, и у него была банда большая, они грабили людей. Богатых, состоятельных. Он влюбился. Был молодой, красивый бандит. Влюбился в принцессу. Там грабил какой-то экипаж, а там принцесса оказалась. А я увидел вообще. Влюбился. Сразу на колени не сказал. Признался в любви и так далее. Она говорит, ну кто ты, кто я вообще, какая любовь может быть? Она преданная Кришне, значит. А он просто бандит. Вот станешь преданным, поговорим. А как стать преданным? Что это означает вообще? Вайшнав, что это такое? Ну, вайшнав – это кто служит Богу. А как стать вайшнавом? Я вообще никому не хочу служить, я граблю людей, да и все. Я не слуга, я господин вообще. Если ты меня любишь, то научишься. Но ты хоть подскажи, что мне нужно делать. Ну, нужно, например, омыть стопы 1000 браманам и накормить их. Это я сделаю, но проблем. Банду собрал, говорит, ловим браманов. Вылавливаем браманов, хотели их ловить. Вот. Нож в горло, садись, давай сюда ноги свои. Моет ноги ему там, ешь. 1000 браманов, конечно, преданным не стал, никак, видите. Но он бы вообще этого не делал, ведь даже не думал, если бы не эта принцесса, в которую он влюбился. И ради нее он стал это делать. Он постепенно, постепенно в этой истории стал вайшнавом. Сам для себя он никогда такого не сделал. Но когда человек любит, конечно, если вы любите Кришну, вы уже вайшнав, все, ничего не нужно. Но если еще вы не знаете Кришну, еще не понимаете, что такое любовь к Кришне, любовь к Богу, то нужно, чтобы кто-то был, кого вы цените, это учитель. И ради учителя вы, оказывается, можете делать потрясающие вещи. Вот тогда почувствуешь счастье.
А сказали, что в итоге он потом про нее забыл. То есть она ему уже, ну как бы, он настолько увлекся служением, что потом про нее, ну ладно.
Это конец истории, да?
Да, что я как бы конец такой очень позитивный.
Да, очень позитивно, что он забыл. Нет, он был ей благодарен всю жизнь. Она что сделала его вайшнавом. Он просто понимал, что они не будут парой никогда, это глупость была. Но любовь же была у него, он был благодарен ей.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. У меня есть такой вопрос. Важно ли школьное образование для жизни и нужно ли стараться над отличными оценками?
Школьное образование для жизни?
Для выживания? В смысле, для дальнейшей,
для выживания нужно, да. Чтобы в этом мире выжить, нужно образование иметь, конечно. Может быть, не все нравится в школе, понятное дело. Я вообще не любил школу. Я ждал, когда она закончится. Это мой случай был. Но для выживания, для жизни вот в мире нужна какая-то работа. Мы должны что-то уметь делать. Как же будете жить? Когда-то вам родители скажут, все, ты самостоятельный. Давай, работай, живи, сам себя поддерживай, сам о себе заботься. Еще о своей семье, о своих детях будешь заботиться сам. Значит, нужно что-то уметь делать. Надо быть профессия. Как раньше говорили в моем детстве, если ты не будешь учиться, будешь траншеи рыть всю жизнь. То есть будешь тяжело трудиться и мало получать. Но так нас стимулировали. Что ты, кем ты вырастешь, да? Что ты умеешь делать? А если девушка красивая, она думает, а зачем мне? Я замуж выйду за богатого человека. Он меня будет содержать всю жизнь, на руках носить. Возможно, какое-то время он поносит вас на руках, потом бросит. Ему надоест таскать вас туда-сюда. От нее никакой толк. Ничего не умеет делать, только дай то, дай это, дай то. И просит ее вообще. Правду говорю? Мы должны научиться что-то делать. Хорошо. И не все так уж и плохо, потому что, ну, чему-то там мы же учимся в школе. Языку учимся, это полезно. Математику учимся, полезно. География полезна. Знать какие-то основы физики хорошо тоже. Это же тоже законы Бога. Разве нет? Разве это не интересно учиться? У нас, представьте, на химии были... Такая педагог была, она там революцию у нас сделала. Представьте, на каждой партии были пробирки со всеми реактивами. Почти вся таблица Менделеева у нее там была. Была здесь спиртовка, которую можно было зажечь. Была вот такая вот устройство, чтобы воду набирать. Для опытов на каждой партии все было устроено. То есть мы могли опыты проводить. Очень интересно было. Даже розетка была электрическая, на каждой партии подведена. И однажды мы взяли там книгу, пацаны, там интересно же, сделать взрывчатое вещество, типа нитроглицерин. Знаете, что такое нитроглицерин? Одна капля рванет так, что, знаете, ох, одна капля. Если взорвете вот такое количество, погибнете. Ну, очень сильное, самое сильное взрывчатое вещество, нитроглицерин, жидкое. Очень опасно. Мы прочитали, как его сделать химическим путем. Потом подумали, нет, то есть там один взрыв, и ну, можно травму получить. Серьезно, мы испугались. Мы нашли другое взрывчатое вещество, поменьше, послабее. И ждали, когда химоза выйдет из класса. Она, наверное, составляла за работами там. Химоза вышла из класса. Мы уже знали, что нужно взять, уже все за это время быстро. И там нужно было соединить несколько вот этих реагентов. и выпадет такое красное, такое темное вещество, осадок. И вот нужно вылить на промокашку все это, жидкое. Промокашка впитает всю эту жидкость. Вот это красное, когда высыхает, просто вот так вот касаетесь, ба! Дым такой, огонь, знаете, промокашка в дребезги вообще. Здорово, интересно вообще. Вот. Мы взяли, она вышла из класса, мы вылили, тут осадок выпал, промокашки были готовы, и туда, значит, на промокашку. Она не заметила ничего вообще. Не успела зайти, все было чисто. А промокашка пока мокрая, не взрывается. Нужно, чтобы высохло. И мой друг, напарник, он положил это, значит, в учебник, эту промокашку. И мы пошли на математику. Другой класс. Математика, а он вот такой математик, мой друг. А я никакой. Я на задней парте сижу. Я математику боюсь вообще. До сих пор. А он вот такой математик. У него голова варила вообще. Лучший математик. Он на передней парте, прямо перед учительницей сидит. Вот тут она, и вот тут он, значит. На все вопросы знает, он ничего не боится. Ему интересно, математика. Вот. А мне интересно, что там с промокашками. Я говорю, нужно высушить. Да, знаю. Начался урок. Он вытащил из учебника какого-то эти промокашки и в парте разложил для просушки. Ну, тут парта, стол, а тут под партой же есть еще. Да. Да, понимаете? Разложил все. И там, значит, нам дали контрольную какую-то работу. Тишина, все там напряженно думают, это математика, все. А он, значит, тоже думает, он ему легко решает. И иногда руку туда засовывает и проверяет, сухо или не сухо. Вот, понимаете, вы уже чувствуете, что будет дальше. Тут сидит учительница молодая, значит. Тишина, все работают, весь класс погружен в математику. И вдруг мой друг протягивает туда две руки, касается и проверяет. Ба-ба! Дым такой из-под парты, огонь там, промокашки вот эти все летают, промокашки по воздуху. Учительница подпрыгнула до потолка вообще. Серьезно, у нее очки слетели вообще от страха. Она просто как кенгуру выпрыгнула, знаете, из этого стола. И весь класс тоже, девчонки завизжали, кто-то там подскочил. И только мой друг сидит спокойно так и смотрит на учительницу. Вот. Учительница, значит, оправилась, одела очки. Спокойно очень подошла к нему, так вот руки засучила, взяла его за шиворот, потащила к двери и пинком туда выкинула его. Вот, это была наша математика, наша школа. Очень интересно учиться. Вам не интересно учиться?
Что с руками? С рукой что стало переживать?
Ожог какой-то был, ничего там. Ожог был, но не оторвало ничего. Вот ты сострадательный, видишь. Ты сострадательный, тебе нужно учить философию. Ты далеко пойдешь.
Спасибо за ответ. Вот следующий вопрос.
Это не ответ, это просто анекдот был.
Хари Кришна Чайтанья Чандрачаран Прабху. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. У меня вопрос не по теме, можно? Что делать, если нет вкуса к чтению книг Шрилы Прабхупады? Заставлять себя читать или на какое-то время отложить?
Там вообще ничего интересного нет, не чувствуешь?
Есть, но просто заставить себя сесть – это самое сложное.
А от чего тебе трудно оторваться, чтобы сесть книги читать? Что ты хотела бы делать вместо книг? Что ты обычно делаешь вместо чтения книг?
Мою посуду.
О, так это здорово. Тогда слушай лекции. Моешь посуду, что-то делаешь, включай лекцию, слушай лекцию Прабхупады.
Но дело в том, что и к лекциям тоже нет вкуса.
Тогда скажи, к чему есть вкус? К служению есть вкус?
Есть.
Ну вот, занимайся служением. И немножко слушай, насколько возможно. По чуть-чуть. Если трудно много читать. Но посмотри, если ты читаешь, скажем, ну, один стих в день, это же не трудно. 5 минут не трудно. Ну, 5 минут читай. Это уже доза будет проникать, и в течение времени будет хороший результат. Чтение очень важно для развития как бы концентрации. А если ты умеешь концентрироваться, ты сможешь понять многое во всех сферах жизни. Это йога же, чтение духовных книг – это йога. Привыкай к этому. Сейчас может быть трудно. Но представь, я пошел в первый класс, допустим. Я помню этот день. Потому что было страшно очень. Нас усадили, сказали, вот так сидеть нужно 40 минут. Да я в жизни не мог представить, что 40 минут нужно высидеть вообще. 40 минут так сидеть, вот так вот, не двигаться, да, не двигаться. Вопрос есть, так руку поднял и все. Я думаю, я в ужасе был. 40 минут. Как можно просидеть 40 минут? А сейчас я могу сидеть больше? Вопрос концентрации. Вопрос как бы обучения. Если я сейчас кому-то из вас скажу, пацаны, что сбегайте, пожалуйста, бегом просто до Алматы, там купите то, что мне нужно, и обратно также перебежите сюда. Машин нет, велосипедов нет, просто сбегайте. Сказать, это же невозможно. Но если тренироваться, это возможно. Да, не проблема. Если вы тренированный спортсмен, вы можете легко это сделать. Через 3 часа уже будете здесь. Обратно. Видите? Возможно, если мы желаем этого. Ты же понимаешь ценность книг Прабхупады, как я вижу? Ты понимаешь. Просто пока недостаточно концентрации. Развивает.
Спасибо большое. Можно задать еще один вопрос? Он более или менее по теме. Как перестать причинять боль другим людям? То есть фактически я не делаю ничего предосудительного, просто говорю людям правду в лицо, но они все равно обижаются.
Что говоришь?
Правду людям о них.
Правду людям?
Да, о их поведении.
И все обижаются?
Да.
Надолго обижаются?
Да.
Навсегда?
Нет.
Не прощают тебя?
Да.
Так, мне нужно увидеть, как ты это делаешь. Ну-ка, давайте сыграйте. Скажи ей правду.
Ты плохо читаешь джапу вообще. Понимаешь? Да ты не лучше.
Что?
Смотри, можно любую вещь можно сделать в 3 гунах материальной природы. И вот особенно, когда ты говоришь правду, нужно быть особенно осторожной, чтобы не обидеть человека. Какой тон выбрать, да, или какое время выбрать для подходящего для этого Прабхупады, он, чтобы дать наставление ученикам, иногда ждал много дней, чтобы найти подходящий момент и пример, чтобы дать какое-то наставление. Чтобы не обида была, а понимание пришло. И в Бхагавад-гите говорится, что правду нужно говорить приятным образом. Учись говорить приятно. Я однажды думал, а как это приятно? Говорю правду, как приятно. И мне дали пример. Вот есть стакан, и там 0,5 стакана воды. Можно по-разному сказать правду. Можно сказать, что стакан наполовину пуст. А можно сказать, что стакан наполовину полон. Одно и то же. Но одно негативное, другое позитивное. Видишь? Вот это надо учиться. Ведь этому нужно учиться. Как нам говорить правду? Приятным образом, с уважением друг к другу. Да, тут мы должны завершить, уже достаточно. Для меня достаточно, для вас достаточно. А ты хотела спросить что-то?
Да, здравствуйте.
Последний твой вопрос будет.
Как гуманная педагогика относится к родительскому контролю над информацией? Интернет, взрослые темы, политика, вопросы веры.
Как гуманная педагогика относится к контролю?
Да.
Смотри. Какая бы ни была педагогика, гуманная или негуманная, там есть задача, которую нужно выполнить. Дать образование. Дать образование нужно. Вот об этом подумай. Это может быть гуманным способом или негуманным способом, но каким-то способом. Но дать образование человеку нужно. Вот о чем они думают. И, конечно, думают, что лучше это сделать гуманно, да? Без травм каких-то, без эксцессов, без давления, без криков друг на друга, да, без унижения друг другу. Но очень важно дать образование. Взрослые это хорошо понимают. Конечно, у всех разное образование может быть. Но значит, регулируемо пользуюсь телефоном, интернетом. какое-то время суток используя, другое время нужно учиться. Нужно выполнять обязанности свои. Это закон. Закон. Иначе будет плохая репутация. Понимаешь? Если я буду так себя вести, у меня будет плохая репутация. Представь, я буду в интернете сидеть целыми днями, проповедовать не буду, изучать не буду. Тогда что я буду делать? Какая у меня будет репутация? Кто меня будет слушать? Должна чему-то научиться. Старшие все знают, что это нужно, чтобы молодые люди были обучены. Ты вырастешь, то же самое будешь думать о молодежи, то же самое будешь думать. Ты поймешь, насколько это важно, нужно человеку иметь образование. Так что с этим мы должны, ну, как бы смириться, смирение какое-то развить. Не бунтовать, потому что вы против себя действуете. Викарма называется, это действие против себя направлено. Не обижайся сильно на родителей или на старших. Они все равно тебя любят. Старшие всегда любят. Да? Последний вопрос.
Такой вопрос у меня, про джапу. Я не хочу читать джапу, если честно. Неинтересно.
Джапу?
Книги читать, все в этом роде. Неинтересно. Я не вижу в этом смысла.
Сколько тебе лет?
11.
11 лет. Возможно, это не твой путь просто. Вот эта духовная практика, возможно, это не твой путь. Тебе нужно найти свой путь. В Бога веришь?
Ну, да.
Ну, вот и все. Вот теперь выбери свой путь. Как бы ты хотел познать Бога? Каким путем? Если не путем джапы, то как? Скажи мне.
Не знаю.
Видишь, никто не знает.
Мне вот интереснее ходить там по храмам в Индии, чем джапу читать. Когда тебе, читай.
Это уже духовная практика. Если ты приходишь в храм регулярно, это тоже духовная практика. Это тоже путь. Посещать храмы, кланяться божествам. Молитва, может быть, какая-то у тебя будет, выучишь. Не думаю, что все должны сейчас тотально джапу повторять, там нужно требовать, давить, бить всех. Не надо это делать. Потому что это дело добровольное служение Богу. Не подневольное, а добровольное служение Богу. Это любовь должна быть. Если ты любишь храмы, хорошо, вот, ты будешь видеть Бога через храмы. Но если ты испытаешь экстаз святого имени, ты будешь самым удачливым человеком в мире. Хорошо.
Ребята, давайте поблагодарим нашего...
Спасибо всем большое. Вас благодарю за то, что вы участвовали. Вы очень интересные. Самые интересные в мире. Кто это? Вы все, да. Хорошо. Учитесь. Еще Ленин об этом говорил, так что, если мне не верите, то Ленину хотя бы поверьте. Учиться надо. Шрила Прабхупада ки джай.
Джай, Шрила Прабхупада.